Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 23 октября 1818 года родился актер Малого театра проф. Михайлович Садовский, который считается едва ли не лучшим исполнителем ролей в пьесах Александра Николаевича Островского. Именно Садовский открыл путь его таланту на сцену, рекомендовав руководству Малого театра первую пьесу Островского «Свои люди, сочтемся». Их творческая дружба продолжалась всю жизнь. Но, с другой стороны, именно Островский своими пьесами помог раскрыться таланту самобытного актера. Садовскому Александр Николаевич доверял ведущие роли в своих произведениях. Ряд из них был написан драматургом специально для Прова Михайловича. Многие из них потом сыграл его сын Михаил, а потом и внук, названный в честь деда Провом. В общей сложности династия Садовских служила в Малом театре более 100 лет. Проф. Михайлович продвигал на сцену пьесы из народного быта, был убежденным славянофилом. Как-то на вечере у актера Щепкина между западниками и славянофилами зашел спор о купечестве. Западники говорили, что это де темное царство. Они, доказывая отрицательные качества русского народа, напрямую ссылались на персонажей банкрота Островского. Один из ученых-западников так и проповедовал, что де вся Русь состоит исключительно из таких типов. В общем, все мошенники. «Ну, прощайте же, мошенники», — сказал, уходя, проф. Садовский. 23 октября 1932 года в вологодской деревне Тимониха родился писатель Василий Иванович Белов, один из основоположников так называемой деревенской прозы. О себе он говорил: «Писателем я стал не из удовольствия, а по необходимости. Слишком накипело на сердце. Молчать стало не втерпешь. Горечь душила». И действительно, на его глазах разрушался многовековой уклад крестьянской жизни. Уже первая повесть Белова «Привычное дело» стала заметным явлением в литературе. Его герой Иван Африканович всю жизнь прожил в деревне с женой Катериной в любви и согласии. Катерина родила ему 6-го ребенка, а потом заболела. Африканович решил поехать на заработки, но по пути понял, что без Катерины и детей, без родного дома жить не может. Вернувшись домой через 3 дня, Африканович узнает, что его жена Катерина умерла. Именно Белов сделал деревню одной из центральных тем литературы. При этом критики ставят его рядом с Солженицыным, «Матрёнин двор» и «Привычное дело». А один из английских ученых-русистов даже увидел в Африканыче крестьянского Юрия Живаго. Потом Белов напишет плотницкие рассказы, романы «Кануны», «Все впереди» и «Год великого перелома», а также книги «Лад» и «Повседневная жизнь русского севера». В них писатель рассказывает о традиционной культуре, народном фольклоре, бытии и художественных промыслах русского севера. Белов показывает хрупкость деревни, особенно северной, перед неизбежными переменами. И коллективизация, по мысли Василия Ивановича, это вопрос не столько политический и экономический, а прежде всего духовный. И в определенном смысле прав британский историк и философ Арнольд Тойнби, когда утверждал, что коллективизация привела к исчезновению русской цивилизации. А ведь на протяжении столетий понятия «крестьяне» и «русский народ» почти совпадали, поскольку крестьяне составляли 80-90% народа. Опять же, русские крестьяне на протяжении веков составляли основную часть армии казачества. Крестьяне были зачинателями великой русской культуры. Ломоносов в науке, Шаляпин в музыке, Есенин и Шолохов в литературе, Каненков в скульптуре, Георгий Жуков в военном искусстве, Юрий Гагарин в числе первооткрывателей. И, как многие другие виднейшие деятели культуры, все они выходцы из крестьянства. И, в конце концов, именно усилиями народа, крестьян, было создано крупнейшее в мировой истории государство. Сегодня день работника рекламы. Профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России. Он отмечается с 1994 года и за время своего существования успел стать поводом поговорить о том, какое место в нашей жизни занимает реклама. Реклама – двигатель торговли. Крылатая фраза, которую Ильф и Петров вложили в уста героя «12 стульев» Остапа Бендера. А значит, 23 октября – это день творческих людей, которые вносят большой вклад в развитие торговли и, соответственно, экономики России. Слово «реклама» произошло от латинского «рекламаре» – «выкрикивать». По свидетельствам культурологов, у древних римлян торжественные процессии, завершающие триумфальные события, включали элементы рекламы, хвалебные речи, демонстрации добытых в сражениях трофеев. В античности политическая реклама по большей части представляла собой восхваляющие надписи, которые высекались на статуях правителей и полководцев. И в Средневековье рекламная конкуренция проявлялась по преимуществу в устной форме – выкрики торговцев, призывы разносчиков и бродячих ремесленников. Сегодняшняя реклама – сложная наука. На продвижение товаров и услуг тратятся огромные деньги, но цель у рекламы осталась та же – выделять товар среди конкурентов, раскручивать его и увеличивать продажи. В 1986 году в США в городе Кливленд благотворительный фонд для привлечения внимания к своей деятельности решил установить рекорд по количеству одновременно выпущенных в небо воздушных шаров. 2500 волонтеров наполнили гелием 2 миллиона шаров. На радость собравшимся жителям города гигантский разноцветный рой шаров взмыл в небо. Но почти сразу же после запуска начался сильный ливень. И на город обрушился дождь из шаров. Разноцветные шарики заблокировали работу аэропорта, спровоцировали десятки автомобильных аварий. И благотворителям пришлось выплачивать кучу штрафов и возмещать ущерб пострадавшим. Но, как говорится, антиреклама – это тоже реклама. 23 октября 1920 года родился итальянский детский писатель Джанни Родари. Он рано потерял отца, булочника по профессии. Тот умер от бронхиальной пневмонии, которая стала осложнением после простуды. В сильнейший дождь Джузеппе Родари спасал тонущего в пруду котенка. Родари-младший учился в католической семинарии, хотя был поклонником Шопенгауэра и Ницше. Учился в католическом университете, работал учителем начальной школы. Даже вступил в национальную фашистскую партию. Но после оккупации Италии Германией в 43-м году, смерти двух близких друзей и заключения брата Чезаре в немецкий концлагерь, Родари участвовал в движении сопротивления. В 44-м году стал членом итальянской компартии. С 1948 года Родари работал журналистом в коммунистической газете «Унита» и писал для детей. Он автор всем известных книг «Джельсомино в стране лжецов», «Сказки по телефону», «Путешествие голубой стрелы», «Чем пахнут ремесла», «Приключения Чиполлино». Кстати, Ватикан запретил детям праведных католиков читать Чиполлино, а с церковных кафедр Родари называли еретиком и развратником. Зато его охотно печатали в СССР. Чиполлино получил огромную популярность в нашей стране. По этому произведению в 61-м году был снят замечательный мультфильм, а в 73-м фильм «Сказка Чиполлино», в котором Родари сыграл самого себя. Когда он в первый раз посетил Советский Союз вместе с дочкой Паолой, та попросилась в магазин игрушек, и в витринах детского мира удивленный писатель увидел персонажей своих сказок. Джанни Родари до конца жизни верил в коммунистические идеалы и надеялся, что лучшие черты коммунизма воплотятся в реальной жизни. А в своих сказках всегда оставлял возможность читателю додумать окончание истории по собственному усмотрению. Он писал: «Никогда не пытайтесь запугать себя словом «конец». Концов у сказки может быть сколько угодно, хоть все 13». 23 октября 1793 года якобинская диктатура начала наступление на Нотр-Дам-де-Пари. Робеспьер объявил Нотр-Дам твердыней мракобесия, а потом собор и вовсе был объявлен храмом разума. Собор попытались взорвать, но взрывчатки оказалось мало. Кроме того, она оказалась бессильной перед средневековой каменной кладкой. Статуи, изображавшие французских королей, были обезглавлены. Впрочем, собору и потомкам повезло. Многие скульптуры выкупил один парижанин, якобы для использования в качестве строительного материала. На самом деле он спрятал статуи под своим домом, где они и были обнаружены в 1977 году.